Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Новый кафедральный собор в честь Рождества Христова строится в этом году ударными темпами. Стройка после зимнего перерыва возобновлена была в марте, а в июне уже началась заливка бетонного перекрытия между первым и вторым этажами. До конца строительного сезона стены планируется поднять более чем на 20 метров от земли. Между тем, северо-запад Челябинска, где недавно еще храмов совсем не было, прирастает все новыми церквями.
В июне на главной стройплощадке Челябинской митрополии стартовал важный этап строительных работ. Началось бетонирование плиты между первым и вторым этажами будущего кафедрального собора Рождества Христова.
Сегодняшний день у нас день очень особенный, очень значимый для строительства кафедрального собора. Сегодня мы заливаем первое перекрытие на отметке 5 метров. Вот. Это примерно в площади 300 метров квадратных, 60 кубических метров бетона.
Заливаемая плита, потолок первого этажа, где расположатся крестильный храм, конференц-зал, библиотека, классы воскресной школы, трапезная. Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим, приехавший в этот ответственный момент на стройку, обошел строящееся помещение, еще раз сверился с проектом. Эта же плита, заметим, станет и полом главного зала собора. Строители сегодня преодолели отметку в 5 метров над землей и быстро продвигаются вперед, согласно утвержденному графику.
Благодарим всех тех, кто в это сложное время находит возможность жертвовать денежные средства, а также материалы на строительство кафедрального собора. Надеюсь, что храм будет построен в срок и будет действительно украшением не только нашего города, но и всей Челябинской области.
Богослужения в соборе должны начаться до 2020 года. Храм станет самым большим в Челябинской митрополии. Он будет вмещать более 3000 человек. Между тем, в Челябинске и других городах митрополии сегодня активно идет строительство малых и средних храмов.
В городе Челябинске одновременно строится около 10 храмов. Во всей только Челябинской епархии более 60. При этом я не называю количество строящихся храмов в Троицкой и Магнитогорской епархии. Так что видите, как усердно наш народ воцерковляется, вспоминает свои традиции и желает быть с Богом.
В самое ближайшее время, как планируется, состоится закладка капсулы со словами молитвы в стену строящегося собора. Это призыв помощи Божией для совершения благого дела.
Яркий пример активного храмостроительства является собой северо-запад Челябинска. В самом начале 2000-х на весь 400-тысячный район был всего лишь один деревянный храм, освященный в честь святой великомученицы Екатерины. Потом рядом с ним вырос красавец-храм преподобного Сергия Радонежского. Сегодня это целый храмовый комплекс, а в 2007 году в трех остановках от него была отведена земля под строительство храма в честь святого мученика Иоанна Воина. Но строительство тогда так и не началось. Земля вновь отошла городу. И только с приходом на кафедру владыки Феофана у храма появился новый настоятель – иерей Павел Курбатов. Началось формирование прихода.
Вот эта строительная площадка, на которой будет размещен будущий храм святого мученика Иоанна Воина, которая будет вместительностью около 300-350 человек.
В мае исполнилось ровно 3 года с начала строительства.
За 3 года мы построили цокольный этаж, в котором построили все помещения вместе с храмом цокольным, крестильным, будущим. И уже начали возводить стены верхнего храма.
Храм Иоанна Воина. В полном смысле храм шаговой доступности. Он расположен практически среди жилых построек. Его окружают 10-этажные дома, дворы, автостоянки. В силу этого всего служебные помещения располагаются в цокольном этаже храма, который сегодня уже построен. Здесь и крестильный храм, и просфорная, и трапезная, и келий священников, и класс воскресной школы. Ранее службы проходили в переоборудованном под храм вагончике. Он используется еще и сегодня, но основные богослужения совершаются в строящемся храме.
Самое главное наше событие, что за 3 года мы переехали в Нижний храм и начали там служить божественную литургию. И событие это важно потому, что храм еще не построился, а богослужение на этом месте уже совершается.
Уже сейчас ясно, что храм, рассчитанный по проекту на 350 прихожан, будет способен вместить в праздники до 800 человек, а то и больше. Жильцы соседних домов воспринимают возведение храма по соседству с большим интересом. Многие уже стали его прихожанами.
Было такое время, когда поначалу мы собирали подписи для того, чтобы здесь строить или не строить храм, то с легкостью в несколько дней мы нашли до 600 подписей. Конечно, люди хотят видеть храм. Поэтому у многих здесь дети живут, и эти дети посещают уже сейчас нашу воскресную школу.
Храм будет однокупольным и довольно высоким. Приходская жизнь уже бьет ключом. При храме есть не только воскресная школа, но и свое сестричество. Скоро появится молодежное общество. По воскресным дням проводятся евангельские чтения. После больших праздников – традиционные чаепития вместе с отцом-настоятелем. Возможно, строительство храма могло бы идти и более быстрыми темпами. Но Божьим промыслом храм и приход возрастают соразмерно, так, чтобы во всем сохранялась постепенность и присутствовала гармония.
Особенность та, что строится на пожертвования. Только на пожертвования. Когда говорят, что строится по копеечкам, это про нас. Это реально самый настоящий храм, который строится по копеечкам.
На наш вопрос, ощущается ли сегодня дефицит храмов на северо-западе Челябинска, отец Павел отвечает, практически не задумываясь. Очень близка ему, на личном опыте прочувствована эта тема.
Конечно, на северо-западе ощущается большой дефицит храмов, потому что на весь северо-запад, на котором живет 400 тысяч людей, всего лишь храм Иоанна Воина, преподобного Сергия Радонежского, кафедральный собор, и сейчас, вот, слава Богу, стал храм святого Иоанна Богослова.
Храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова будет построен в недавно выросшем микрорайоне Челябинска, на пустыре, недалеко от остановки академика Сахарова.
Мы сейчас окончили оформление земли. Теперь земля уже официально нам дана для строительства храма. Мы получили все необходимые разрешения. Наконец-то можем приступать уже к строительству. А мы начинаем с временного храма, потому что постоянный храм – это очень трудоемкое дело, требующее большого количества согласований, всевозможных утверждений. И это еще, наверное, будет, может быть, год или два все продолжаться. Поэтому, чтобы пока молитва начиналась, чтобы приход собирался, чтобы Иоанн Богослов молился здесь за нас, а мы молились ему пред Богом, мы начинаем строить временный храм. Тоже будем освящать его престол во имя Иоанна Богослова.
Временный деревянный храм будет рассчитан примерно на 100 человек, в то время как большой, постоянный, вместимостью превзойдет его как минимум вдвое. Говорят, что уже сегодня количество приходов в Челябинске и пригородах превысило дореволюционный уровень. Можно этому только порадоваться. Однако и общая численность городского населения с того времени возросла на порядок. Так что храмов городу долгое время будет еще не хватать. А значит, их будут строить и строить во утоление духовной жажды, во утешение страждущим.
Монашество и мир. К такой теме мы обратились в прошлой нашей программе. И она получила живой отклик. Мы говорили о служении Богу через служение ближнему, а еще о том, почему человеку мирскому сложно в полной мере понять монашествующего. Сегодня мы продолжим тему и поговорим о сути монашеского служения чуть подробнее.
Почему человек приходит в монастырь? Самое простое объяснение – Господь приводит. Возможно, и самое неконкретное для кого-то, и мало что объясняющее, но в то же время самое верное. Так, по крайней мере, считают сами монашествующие.
В монастырь приводит сам Господь. То есть он не дает человеку покоя, пока он не придет в монастырь. Когда человек будет и здесь попробует, и там попробует, может быть, неудачные у него будут эксперименты, но он будет все время чего-то ему будет не хватать. И когда он придет в монастырь, я думаю, что такой человек успокоится и поймет, что именно здесь его место, и именно здесь его душа может раскрыться полностью и достичь, или идти по тому пути, которого ему как раз и не хватало. Вот такой человек жаждущий, он, конечно, его место только в монастыре. Конечно, ему всегда будет не хватать и ни семьи, ни семейной счастья. Ему всего этого не хватит, ни карьеры, ему будет всегда мало, он всегда будет недоволен. И, конечно, хорошо, если он встретит того духовника, который разглядит в нем вот этот потенциал монашеский и направит его в нужный монастырь, в нужную обитель.
Душа человека, она всегда тянется к святости. Она же имеет, душа, духовную природу, она тянется к духовному. Понимаете? Поэтому человек с таким стремлением, с душой чуткой, он идет в храм, понимаете? Он идет служить в хосписы, в больницы, в сестричество милосердия. Человек с такой душой ранимой и тонкой, и ищущей, понимаете, он едет и в монастырь. Почему монастыри сейчас привлекательны? Я тоже об этом как-то много думала. Потому что до того уже в миру заела вот эта тяга к материальному, к добыче материального, что это уже угнетает душу, угнетает. И человек ищет освобождение от этого гнета, понимаете? Он приезжает в монастырь, чтобы посмотреть, где-то можно жить по-другому, не заботиться о завтрашнем дне, не заботиться о том, с чем ты встретишь старость. То есть мы все равно живем немножко с другим настроением.
Какое же это настроение? Почему парадоксальным, казалось бы, образом человек, не нашедший себя в миру, а то и отвергнутый миром, находит в монастыре свой дом, свое отечество? А добропорядочный, по общему мнению, правильный человек, напротив, монашеский образ жизни решительно отвергает, считает для себя чуждым. Возможно, все дело в приоритетах, в чем человек видит смысл жизни. Сам факт существования монашества – важное об этом смысле напоминание.
Много огорчений в миру, много утрат, много потерь, много болезней. Мирское – это не самое главное в жизни. Мы постоянно как бы служим им напоминанием, что, друзья мои, вы трудитесь – это хорошо, вы семьи содержите – это прекрасно. Но понимаете, что Родина наша не земля. Мы граждане неба, понимаете? Мы должны стремиться к небу.
Душа человеческая – великая ценность. Попечение о материальных благах – не главное. Человеку, успешному в миру, трудно с этим согласиться, даже в теории. Еще труднее – поменять жизненные установки и образ жизни.
Попробуй сейчас, скажи, да, деньги – не главное. Какому мирянину? Он скажет, да вы что? Мне надо сына обучить, мне надо там за квартиру заплатить, мне надо еще что-то сделать. То есть те траты, которые, ну, деньги необходимы, необходимы, но они заслоняют все. Мы накопительством не занимаемся, мы не держимся ни за что материально. Мы живем сегодняшним одним днем. День прожит. И слава Богу. И вот это вот состояние не заглядывать в прошлое и не простираться в будущее, вот это состояние для монаха самое правильное.
У нас нет ничего, что бы хотелось, вот, например, обычному человеку, там, в семье, возможно, каких-то материальных благ. Всего это лишены монахи. И вот своим примером хотелось бы показать, что мы живем и всем довольны. У нас нет вот этой скорби и печали, потому что чаще всего люди приходят. В принципе, их очень сильно угнетают, в принципе, мелочи. А вот они сами себя изводят и отсутствием этих мелочей. Между тем, как сестры, живя и будучи очень довольны своей жизнью, не имеют практически ничего.
Один из главных монашеских обетов – обет отречения от мира. Нестяжательность становится главным принципом жизни. Служить Богу, служить людям, но для себя не приобретать ничего материального. Монастыри много строятся, а монахи много трудятся. Но труды эти во славу Божию, для братьев и сестер, для будущих монашеских поколений. Единственное, пожалуй, стяжание, которое приветствуется для монашествующих, это стяжание благодати Духа Святаго, божественной энергии, позволяющей человеку приближаться к Богу, уподобляться Ему, обоживаться. С каким же настроем нужно трудиться? Очевидно же, что труд – это ценность. Иначе не сказал бы апостол: «Не работающий, да не ест».
Мы все получили заповедь возделать сад от Господа. То есть труд – это неотъемлемая часть. Другое дело, как относиться к этому труду. Со смирением возделать этот сад или с таким вот дерзостью, с желанием вопреки всему поставить, расставить свои приоритеты, заставить подчиняться еще других этим приоритетам.
Надо работать так, чтобы оставалось время для внутреннего сосредоточения, для молитвы, для хорошего настроения, чтобы не изнемогать от трудов, понимаете? Чтобы труд приносил радость, а в миру труд что приносит? Нет той радости, понимаете? Нет.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.